У многих ходивших в Чехословакии в школу при коммунистическом режиме могло сложиться впечатление, что историю страны в период Второй мировой войны формировали исключительно коммунисты. При этом немногие знают, что функционирование правительства в изгнании в Лондоне в 1940-45 годах составило значительную главу в чешской истории. Об этом Ольга Васенкевич.
На первый взгляд может показаться, что возникновение правительства в изгнании – вещь само собой разумеющаяся. Это далеко не так. Президенту Эдварду Бенешу пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы правительство в изгнании было признано за рубежом. При этом говорить о каком-либо четком плане по его формированию в резко меняющейся военно-политической ситуации можно было с трудом.
Разумеется, многие воспринимали отъезд президента Бенеша за рубеж как бегство. Даже говорилось о его пятом плане по решению судетского кризиса в иронической форме «пятый план – аэроплан» с намеком на его бегство. Тем не менее, у президента был четкий план в отношении того, как будет проходить дальнейшее развитие. Он предполагал, что Гитлер не остановится в своих агрессивных устремлениях и пойдет дальше, и что должен произойти серьезный военный конфликт, после которого Чехословакия вновь обретет свои былые территории.
Чехословенство будет обновлено зase ve svém původním rozsahu.
Рассказывает историк Ян Немечек из Исторического института Академии наук Чешской Республики. Первые мысли о возникновении правительства в изгнании датируются 15 марта 1939 года, когда начинают формироваться ряды чехословацкого зарубежного сопротивления. Уезжают в эмиграцию многие значительные чехословацкие политики, которые впоследствии заняли в этом правительстве должности министров. При этом надо отметить, что на международном уровне ситуация с возникновением правительства в изгнании могла получить развитие лишь с началом Второй мировой войны. До 1 сентября ни Франция, ни Великобритания, ни одно другое государство не хотели ничего знать о каком-либо политическом органе, созданном иммигрантами. Формирование правительства в изгнании не было мгновенным решением. Этот процесс длился с сентября 1939 года. В ситуации начала войны руководство чехословацкого сопротивления осознало, что настал решающий момент для основания руководства в изгнании, будь то правительство или какого-либо иного органа. Первоначально обдумывалось учреждение именно правительства, но после начала конкретных переговоров с французским правительством и французской дипломатией оказалось, что все не так просто. Несмотря на то, что Франция 2 октября 1939 года подписала с чехословацким послом договор об учреждении чехословацких военных подразделений на французской территории, который Осуски подписывал от имени чехословацкого временного правительства, последующие дни показали, что само утверждение этого правительства будет непростой задачей.
Была то отазка персональный. Самозрение про чехословенский экзил...
Это был персональный вопрос. Разумеется, чехословацкое правительство в изгнании не могло себе представить, чтобы в руководстве сопротивления был кто-то иной, нежели Эдвард Бенеш. А для некоторых французских правительственных кругов, которые были ответственны за Мюнхен, это была попросту неприемлемая кандидатура. Посему переговоры завершились тем, что был организован лишь Чехословацкий национальный комитет, который впоследствии 17 ноября 1939 года был признан органом чехословацкого зарубежного действия, а не временным правительством. Месяц спустя в том же формате, то есть как орган, который обладал юрисдикцией над чехословацкими гражданами в эмиграции, комитет признала и Великобритания.
Чехословенскими общанами в экзилу узнала и Великобритания.
Тем не менее, это был первый шаг на пути к возникновению правительства в изгнании. Национальный комитет был признан двумя главенствующими западными державами. Последующие полгода проходят в размышлениях над тем, как превратить Национальный комитет во временное правительство. До падения Франции летом 1940 года это было невозможно из-за того, что те французские правительственные круги, которые находились в тот момент у власти, не были склонны к такому шагу. С падением Франции ситуация радикально изменилась, и летом 1940 года, после отъезда Национального комитета на Британские острова, в Лондоне, после относительно коротких переговоров, родилось чехословацкое правительство в изгнании. Однако с приставкой «временное», потому что британцы не спешили признавать его в полном объеме. Прошел еще целый год до июля 1941 года, прежде чем британцы устранили эту приставку и признали чехословацкое правительство в изгнании в полном масштабе. Почему же правительство в изгнании выбрало местом своего расположения Лондон?
В том данном окамжику не было иное место, как бы эта влада...
В тот момент не было другого места, где бы это правительство могло находиться. Советский Союз подписал с Германией пакт о ненападении, включая известные тайные дополнения. Несмотря на то, что коммунисты хотели, чтобы Бениш отправился в Москву, Бениш понимал, что это невозможно, потому что там бы он находился в условиях, где он не мог бы принимать самостоятельные решения. Единственным местом, находящимся ближе всего в оккупированной Европе, был Лондон. К примеру, Швейцария бы не позволила Бенишу или чехословацкому зарубежному сопротивлению развивать на своей территории какую-либо деятельность сопротивления. После падения Франции швейцарцы были окружены со всех сторон. Это государство на самом деле всеми силами старалось сохранить нейтралитет, который пестовался на протяжении многих веков. Одним словом, в Швейцарии это происходить решительно не могло.
В Швейцарии бы это разумно быть не могло.
Еще один возможный вариант – Соединенные Штаты. Однако здесь имелись сложности, с одной стороны, с переправкой через Атлантику. Другой вопрос – насколько бы сильно американское государственное управление интересовалось бы деятельностью чехословацкой эмиграции и созданием центрального органа или же правительства в изгнании на своей территории. США, безусловно, были важным местом для чехословацкого зарубежного сопротивления, так как там проживала значительная чехословацкая диаспора, которая сильно поддерживала в финансовом, моральном и политическом отношении чехословацкое зарубежное сопротивление.
Однако, несмотря на все это, я полагаю, что в Соединенных Штатах правительство бы утратило возможность активно развивать политику своего собственного государства. Возьмем, к примеру, организацию саботажных акций в Европе. Как бы это осуществлялось из Вашингтона? Из Лондона это получалось лучше. Через комитет по выполнению специальных операций было возможно осуществлять высадки на территорию протектората, а впоследствии и на территорию Словакии, откуда они могли вести подрывную деятельность. Из Соединенных Штатов делать это было бы решительно невозможно.
Итак, вернемся к вопросу признания чехословацкого правительства в изгнании европейскими государствами. Как нам уже известно, вопрос Франции отпал с падением Франции летом 1940 года. В первой фазе самой важной была Великобритания, которая подходила к вопросу признания очень неторопливо. Так как с признанием правительства в изгнании было связано и несколько весьма неприятных вопросов. Бениш и его соратники продвигали мысль преемственности своего правительства с правительством Доминиканской Чехословацкой Республики. Для британцев этот вопрос был сложен еще и в том, что они обещали в течение всей войны не поднимать вопрос границ, чтобы не связывать себя с этим в послевоенный период. Обсуждение этого вопроса они стремились отложить до послевоенной мирной конференции. Еще более сложная ситуация в данном вопросе была с Соединенными Штатами. Как известно, США не были среди подписавших Мюнхенское соглашение. В сущности, они даже не были о нем информированы. Они не признали 15 марта 1939 года и оккупацию чехословацких территорий, не признали возникновение самостоятельного словацкого государства. На все попытки об утверждении чехословацкого правительства в изгнании они реагировали тем, что признают преемственность до Мюнхенской Чехословакии и нынешнего представительства Чехословакии в лице посла в Вашингтоне, и почему в таком случае они должны признавать какое-то временное правительство в изгнании.
То, что в начальный период казалось выгодным в американском отношении к вопросу, когда ни французы, ни британцы не хотели вообще обсуждать вопрос чехословацкого зарубежного сопротивления в период с марта по сентябрь 1939 года до начала войны, то в тот момент, когда уже существовал Национальный комитет, а впоследствии и Временное правительство, которое потом было признано официально правительством в изгнании, и Великобритании, и Советским Союзом в июле 1941 года, тогда отношение Америки уже стало обременительным.
Продолжение рассказа о чехословацком правительстве в изгнании вы услышите в нашей следующей передаче «Исторические прогулки».